Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Здравствуйте. Сегодня 30 декабря, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Любовь Чижова.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости. Выпуск представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве сегодня продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. США разочарованы решением швейцарского суда выдать России Евгения Адамова. Бывший сербский генерал, обвиняемый в военных преступлениях, до последнего времени получал армейскую пенсию. Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг «Газпром» заявил, что в случае неподписания нового контракта с 1 января поставки российского газа на Украину будут прекращены. Сегодня же будет проведено заседание оперативного штаба по отработке действий на этот случай, сообщил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Ющенко считает объективной ценой 75-80 долларов за 1000 кубометров газа. По мнению «Газпрома», эта цифра нереальна. Концерн подтвердил ранее названную цену 230 долларов. В Москве у посольства Украины прошли два митинга с требованием платить за российский газ по рыночным ценам. В акциях приняли участие несколько десятков человек, в основном студенты и школьники старших классов. Одновременно несколько десятков молодых людей пикетировали посольство США, протестуя против вмешательства американских властей в российско-украинские отношения. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов из средств, выделенных ими на обеспечение безопасности российских ядерных объектов. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли выразил надежду, что в России экс-министра ждет беспристрастный суд. А вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель российского МИДа. Российские власти обвиняют Адамова в мошенничестве в его бытность главой Минатома. Если в США ему грозил 60-летний тюремный срок, то на родине его могут приговорить максимум к 7 годам лишения свободы. В Веденском районе Чечни при взрыве мины погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В километрах западнее населенного пункта Кира-Дьюрт Веденского района Чечни на самодельном взрывном устройстве большой мощности подорвались трое военнослужащих, проводившие инженерно-саперную разведку, сообщили журналистам в четверг сотрудники Шаринского райотдела милиции. Двое солдат контрактной службы от полученных ранений скончались на месте, третий доставлен в госпиталь. Состояние раненого военнослужащего врачами оценивается как крайне тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. По данным журналистов, деньги поступали на банковский счет Младича, но сам он их ни разу не брал. Однако у членов его семьи и двух армейских офицеров была доверенность на получение пенсии. В Ираке к югу от Багдада по меньшей мере 11 шиитов были убиты в районе, населенном в основном суннитами. В самом Багдаде четверо полицейских погибли и 5 были ранены при взрыве бомбы-смертником. Экстремисты в четверг захватили в заложники ливанского инженера, работавшего на одну из западных компаний. Аль-Каида угрожает убить 5 взятых в заложники сотрудников суданского посольства в Багдаде, если их страна в течение 48 часов не разорвет отношения с Ираком. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Число участников акции, начавшейся в 4-ю годовщину терактов 11 сентября в США, все время меняется. Так, 25 декабря к 38 голодающим присоединились еще 46 человек. По сообщениям, 32 протестующим насильно вводится жидкая пища. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав.
Радио «Свобода». Новости.
На реке Амур передний фронт загрязнения ядохимикатами находится уже в 220 километрах ниже Хабаровска, в районе поселка Лидога Нанайского района. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС, результаты контрольных проб воды показали отсутствие опасной концентрации нитробензола в районе Хабаровска. Однако продолжается очистка воды активированным углем. В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» генеральный директор и совладелец «Бизнесграда» Андрей Столяров.
Отключение нашей телекомпании я связываю с независимой, не побоюсь этого слова громкого, позицией телекомпании. А на самом деле просто с тем, что телекомпания на протяжении 3,5 лет действительно старалась работать не для властей, а для своего зрителя. Я встречался с несколькими людьми, с высокопоставленными чиновниками в Тульской области, которые об этой ситуации знают, но ничего сделать не могут в данном случае. То есть это не их компетенция, это компетенция там высшего руководства губернии.
Говорил гендиректор телекомпании «Бизнесград». Фирме, предоставляющей услуги по телетрансляции через кабель, утверждает, что речь идет о технических проблемах. Норвежский миллиардер Идар Вольвик купил у благотворительной организации старые футбольные бутсы Дэвида Бекхэма за 148 тысяч долларов. Деньги будут переданы на нужды пострадавших от землетрясения в Пакистане 8 октября, в результате которого 73 тысячи человек погибли и 3 миллиона остались без крова. Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. США выразили разочарование решением швейцарского суда выдать России Евгения Адамова.
Марк Крутов познакомил нас с новостями часа. Спасибо. А что же погода?
Сейчас в Москве +1 градус, слабый дождь. Будьте осторожны, на дорогах гололедица. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра также облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха -3, -1 градус. В течение 3 первых дней нового года в Москве немного похолодает, до -7, -9 градусов. Вот в Санкт-Петербурге сейчас -7 градусов, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра, возможно, небольшие осадки в виде снега. Ночью от -1 до +1, днем 0, +2. В новом году в Санкт-Петербурге также чуть похолодает, до -7, -5 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Украина и Россия снова не смогли достигнуть компромисса в вопросе о цене на газ. Интервью с правнуком Льва Толстого. Сегодня в Большом зале консерватории выступает оркестр «Эрмитаж».
Вот некоторые из тем предстоящего часа. Ну а поскольку сегодня программа «Время свободы», утренний ее выпуск выходит уже последний раз в этом году, естественно, мы будем подводить итоги 2005 года, в связи с чем и задаем вам вопрос. Кого вы считаете человеком этого года в России?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
7:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Украина и Россия снова не смогли достигнуть компромисса в вопросе о новой цене на российский газ. Киев отверг предложение президента Владимира Путина о крупном кредите, который покрыл бы расходы, связанные с переходом на рыночную цену газа. Репортаж корреспондента радио «Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Два дня правительственная делегация во главе с министром топлива и энергетики Украины Иваном Плачковым пыталась в Москве договориться о приемлемой цене на газ. В этот раз украинская сторона предложила тариф в размере 85 долларов за 1000 кубометров газа на ближайшие 3 месяца. А с 1 апреля, то есть после парламентских выборов на Украине, Киев мог бы согласиться с более высокой ценой. Российская сторона не поддержала эту инициативу. Киеву. В свою очередь, Киев отказался от предложенного кредита в 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Россия готова была выплатить его Украине для покрытия расходов, связанных с переходом на рыночные цены. Однако, как заявил вечером в четверг президент Виктор Ющенко, Украина не может принять это предложение, поскольку считает экономически необоснованным требование «Газпрома» об увеличении нынешней цены на газ более чем в 4 раза. Пока украинская делегация вчера принимала участие в переговорах в Москве, в Киеве секретарь Совета безопасности Анатолий Кинах говорил об украинско-российском газовом конфликте с послами стран Евросоюза. Как заявил Кинах, резкий скачок цен на газ приведет к серьезным социально-экономическим последствиям.
В таком варианте в 2006 году
В 2006 году снижение валового внутреннего продукта Украины минимум на 4%. Существенно ухудшится ситуация в базовых экспортных отраслях – химической и металлургической, особенно на востоке Украины, после чего возможна потеря в сотен тысяч рабочих мест. Между тем, украинское правительство объявило о повышении с будущего года на 20% тарифов на газ и электроэнергию. Власти также планируют переход ряда предприятий с потребления газа на уголь. Однако вряд ли эти и другие предлагаемые меры смогут решить газовую проблему с Россией. Уже с 1 января «Газпром» угрожает полностью отключить Украину от поставок топлива. Впрочем, по словам бывшего главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Бойко, технически это невозможно.
Россия огромно заинтересована в транзите газа через Украину, и какие-либо силовые варианты вообще невозможны. И кто бы что ни говорил, там, и кого бы там учения не проводили, отключить газ на Украину в принципе невозможно.
Юрий Бойко убежден, что точку в газовом споре могут поставить только два президента.
Я считаю, что если будет прямой диалог двух президентов, а он необходим, поскольку уже понятно, что без него ситуацию не решить, то компромисс будет найден на уровне тех цен, которые дали, скажем, Грузии 110-120 долларов.
Уже известно, что Путин и Ющенко могут встретиться на инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 11 января в Астане. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У нас в студии уже находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
О чем же пишут российские газеты накануне Нового года?
Ну, мы пока поговорим о первополосных статьях, а это, естественно, газ и весь этот конфликт. Политика. Кремль устал смотреть на бесплодные попытки России и Украины решить газовую проблему на уровне правительств и хозяйствующих субъектов и выдвинул свое предложение по урегулированию конфликта. Об этом пишет российская газета. По мысли Кремля, Украина могла бы взять у России кредит на обеспечение переходного периода на рыночную формулу расчетов в размере 3,6 миллиарда долларов. Причем средства будут выделены не украинскому правительству, а напрямую компании «Нафтогаз Украины» под гарантией одного из первоклассных банков Америки или Европы. Подобным образом Россия уже отстроила свои отношения по газу с Белоруссией, хотя там размер кредита был на порядок меньше, подчеркивает российская газета. Переговоры, разумеется, будут продолжены сегодня, но смысла в них уже немного, продолжает эту тему «Коммерсант». Все предложения Украины сводятся к сохранению за собой контроля за газотранспортной системой и постепенному переходу украинских потребителей от дотаций на газ со стороны «Газпрома» к дотациям на газ со стороны правительства Украины. Вице-премьер Украины Анатолий Кинах ранее заявлял, что при цене газа 105 долларов работа украинской металлургии и химии остановится. Дотационную схему Украина может реализовать лишь при цене поставок максимум 95 долларов за 1000 кубометров. По сведениям «Коммерсанта», «Газпром» с лета 2005 года перестал накапливать газ в подземных газохранилищах Украины, переориентировавшись на Европейский Союз. К зиме Украина подошла с запасами газа в 16-17 миллиардов кубометров вместо привычных 30. По консервативным прогнозам, без туркменского газа при сокращении поставок Украине с 1 января украинская энергетика почувствует проблемы с топливом через 3 недели, по радикальным – через 2 суток после снижения давления в трубопроводах системы «Союз» на 15%. У Киева для разрешения газового конфликта осталось 58 часов, хотя шансов договориться практически нет, так считает российская газета, и ссылается на вчерашний демарш президента Украины Виктора Ющенко о том, что Украина никогда не примет российские условия. Между тем, глава Государственного управления делами Украины Игорь Тарасюк заявил, что Украина не может принять предложение России взять у нее коммерческий кредит на период перехода на рыночную формулу отношений в газовой сфере. Он думает, что это не может быть воспринято с точки зрения их интересов. Пока не определятся с ценой ценой на газ, стоимостью транзита, они не могут говорить об этом. Если будет 80 или 50 долларов, то понятно, что нам не нужны кредиты. Мы не можем одобрить цену в 230 долларов, какую нам предлагают, сказал Кинах.
Спасибо, Наташа. С новостями сегодняшних российских газет нас знакомит Наталья Панчина. Московское время 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжаются российско-украинские переговоры по газовой проблеме. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Вступление в силу Киотского протокола и ревальвация национальной валюты Китаем. Высокие цены на нефть и новые правила международной торговли. В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» о некоторых событиях 2005 года, изменивших баланс сил в мировой экономике и создавших новые рынки товаров и услуг. Слушайте сегодня в 10 утра по московскому времени. В Москве 7:16. Вы слушаете «Радио Свобода». Наступило время новостей спорта. С ними нас познакомит Олег Винокуров.
Да, познакомлю и начну я, пожалуй, с шахмат. Суперфинал 58-го чемпионата России близится к завершению. 10-й тур остался позади. Это предпоследний тур. И лидеры здесь сыграли в ничью. Сергей Рублевский с Сергеем Волковым, а Дмитрий Яковенко с Александром Халифманом. И что в итоге получается? Что у Рублевского 7 очков, у Яковенко 6. Таким образом, понятно, что для победы в чемпионате Рублевскому достаточно в завтрашней партии... в сегодняшней партии сыграть черными в ничью с Вадимом Звягинцевым. Ну, а если же Рублевский проиграет, то тогда Яковенко, который встречается с Сергеем Волковым, сможет его догнать. Ну, а больше всего событий в эти дни происходит на хоккейных площадках. Вот в Канаде проходит чемпионат мира среди молодежных сборных. Там в программе 2 матча, в программе дня. Один уже завершен в рамках турнира группы А. Канада выиграла у Норвегии 4-0. А второй как раз в эти минуты проходит. Это в группе Б. Встречаются сборные России и Латвии. Там второй период идет. 2-1 впереди россияне. Еще в Европе хоккейные события. Кубок Шпенглера. Магнитогорский «Металлург» вчера завершил выступление в групповом турнире. Выиграл он у пражской «Спарты» 4-3. Тем временем сборная Канады нанесла поражение немецкой команде «Айсберен» 6-1. И сейчас получается такая ситуация. «Металлург» идет на первом месте, у него 6 очков, но он-то, как я уже сказал, завершил свое выступление. А у сборной Канады, равно как и у швейцарского клуба «Давос», еще по одной игре впереди. У «Металлурга» 6 очков, у Канады 5, у «Давоса» 4. И понятно, что теперь все зависит от именно матчей канадцев и швейцарцев. Если они выиграют, то, соответственно, не пустят «Магнитку» в следующий раунд. Ну и завершим хоккейную тему российскими событиями. Чемпионат России, 38-й тур, матчи его состоялись вчера. Сибирь выиграла у «Лады» 3-0, Салават Юлаев уступил «Химику» 1-2, «Северсталь» нанесла поражение «Динамо» 4-2, ничья в матче «Витязя» и «Локомотива» 3-3, также не выявили победителя клуб МВД и «Акбарс», здесь 2-2. И три гостевых победы. ЦСКА выиграл у «СКА» 4-2, «Авангард» у «Нефтехимика» 3-0, «Молот Прикамье» у «Спартака» 2-1. Впереди, естественно, магнитогорский «Металлург», хотя он не играл, понятно, на Кубке Шпенглера выступает. А на второе место вышел «Авангард». У «Металлурга» 83 очка, у «Авангарда» стало 68, и он на очко опережает «Акбарс». Ну и завершим этот обзор сообщением о волейболе. Определились финалисты Кубка России. Это Одинцовская «Искра» и Локомотив Белогорья из Белгорода. Вчера прошли полуфиналы. Оба завершились в трех партиях. «Искра» нанесла поражение Локомотиву «Изумруду» из Екатеринбурга. Локомотив Белогорья выиграл у «Динамо». И еще вот за несколько секунд успею вам о горных лыжах сказать. В Лиенце, это Австрия, прошли состязания в рамках Кубка мира в слаломе среди женщин. Первые два места здесь заняли австрийки Марлис Шильд и Николь Хосп. Третьей была хорватка Яница Костелич, которая и вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Ну а через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Большом зале консерватории выступает оркестр «Эрмитаж», созданный в 2000 году человеком, которого называют «Золотой гобой России» Алексеем Уткиным, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Оркестр «Эрмитаж» концертирует редко. Любители классической музыки больше встречаются с его компакт-дисками, на которых записана, в частности, музыка Баха и Шостаковича. А я прошу Алексея Уткина рассказать об оркестре, его репертуаре и отличиях от других камерных составов.
Ну, я думаю, первое, что отличает «Эрмитаж» от других оркестров камерных, можно посмотреть более пристально, что такое камерный оркестр. Ну, я думаю, что камерный оркестр размером 24-25 человек, он, в общем, не очень камерный. «Эрмитаж» в наибольшей степени камерный. Вот, это, видимо, самый маленький камерный оркестр, который может быть, существовать. Естественно, отличие, кроме его размера, еще и отличие репертуарное. Вот, так как руководит всем этим гобоист, то, естественно, многое направлено именно на сочетание с этим инструментом. Но при этом постепенно, чем дальше, тем больше, мы обращаемся к музыке не только гобойной, не только основанной на гобое, вот, но и уже начинаем делать самостоятельно, использовать творения великих мастеров для маленького оркестра.
Вы имеете в виду, что вы перелагаете музыку для своего инструмента или что-то?
И так, и делаем переложение для гобоя в сочетании с другими духовыми инструментами и струнами. И просто играем без гобоя. Вот я с удовольствием слушаю то, чего играют мои подопечные.
Подопечных всего 11. 6 скрипок, 2 альта, 2 виолончели, 1 контрабас. Ну и сам руководитель оркестра, один из лучших гобоистов России Алексей Уткин. Будет ли настроение вечернего концерта накануне Нового года более праздничным, чем обычно?
Праздничный, безусловно, можно назвать, потому что для нас эта программа – это в какой-то степени итог проделанного за год. И все, что нам удалось... Понемножку от всего мы решили представить на этом концерте и, в общем, конечно, в наиболее, так сказать, таком мажорном виде. Первое отделение будет состоять из музыки барокко, композитор Телеман, композитор Йоганн Себастьян Бах. Вот. И второе отделение Дмитрий Шостакович с его блестящими номерами из его балетов. И много тоже небольших пьесок, которые, я считаю, так сказать, бриллианты. Это Рихард Штраус, Михаил Гайден. Маленькие дуэты Моцарта, тоже потрясающая музыка для флейты и гобоя. Я надеюсь, что публика попросит нас сыграть нашего любимого пиацолу.
С руководителем оркестра «Эрмитаж» Алексеем Уткиным беседовала моя коллега Марина Тимашева.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Грядут новогодние и рождественские торжества, и по традиции эти праздники будут широко отмечаться в Ясной Поляне, усадьбе Льва Николаевича Толстого. Заложил, к слову сказать, эту традицию праправнук великого писателя Владимир Ильич. Именно он вел обычай торжественно и многолюдно праздновать Новый год и Рождество в Ясной Поляне. С ним накануне праздников побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Существуют ли в Ясной Поляне какие-нибудь традиции, связанные с празднованием Рождества и Нового года, которые идут еще от Льва Николаевича?
Да, безусловно, и, конечно, это связано именно с празднованием Рождества, потому что главный праздник, который отмечался в Ясной Поляне, всегда наряжалась елка в доме, и именно в Рождество, помимо того, что это был семейный праздник, приглашались еще и деревенские дети, а Софья Андреевна со своими детьми готовила для них подарки. Одни из наиболее ярких – это вот так называемые куколки-скелетцы. Они покупали деревянные куколки с двигающимися ручками и ножками и шили для них красивую одежду. Наряжали этих кукол, и вот эти куклы потом хранились, до сих пор в некоторых семьях еще хранят. Вообще традиций было много, и ставились семейные спектакли, и, ну, в общем, как правило, очень весело проходил эти дни в Ясной Поляне. Пожалуй, наиболее яркое связано именно вот с подготовкой к Рождеству и украшением этих куколок, которые потом раздавались в качестве подарков. Все традиции сохраняются, елка наряжается и в доме, и на Большом пруду. С гирляндами вешается главная въездная аллея, Пришпект, и в Рождество заканчивают уже такой яркий фейерверк. То есть, ну, не знаю, современные какие-то традиции тоже мы используем. Это праздник большой для всех приезжающих в Ясную Поляну. И, как правило, на Рождество бывает несколько тысяч человек в усадьбе.
А я слышала, что ваши родственники собираются в Ясную Поляну на Рождество. Если не секрет, то кто именно? И вообще, существует ли такая традиция всем собираться на Рождество в Ясной Поляне?
Ну, это современные московские толстые, да, уже на протяжении нескольких лет, наверное, лет 10 уже, Рождество всегда проводят в Ясной Поляне. А вообще большая наша семья, которая живет по всему миру, собирается тоже в Ясной Поляне, но, конечно, не так часто, раз в два года, и, как правило, это бывает в августе по четным годам. Так что следующая встреча будет, видимо, в августе 2006 года. И на эту встречу собирается около сотни потомков со всего мира. А рождественские дни – это, в общем, московские толстые, мои братья, сестры, их дети. В общем, наша нынешняя российская часть семьи.
А много туристов сейчас приезжает в Ясную Поляну?
Да, с каждым годом как-то все больше. И летние, и осенние месяцы мы с трудом справляемся с этим потоком. Сейчас зимой немножко поспокойнее, поменьше людей. Но внимание к Ясной Поляне, по-моему, не ослабевает, а напротив усиливается. По крайней мере, я это за последние 10 лет очевидно наблюдаю.
А как удается сохранять музеи и что для этого делается?
Сохранять достаточно сложно, тем более, что сейчас, в общем, правовое поле недостаточно защищает заповедные территории. Вот мы боремся за то, чтобы музеи-заповедники и Ясная Поляна все-таки как-то смогли законодательно более четко защитить территории. Но пока удается как-то отбиваться от потенциальных желающих построиться рядом с Ясной Поляной, их все больше и больше. И защищать становится все труднее. Но в целом, не знаю, Ясная Поляна пока, в общем-то, в благополучном положении находится.
А вообще существует ли какая-то помощь от государства?
Ну, конечно, это же государственный федеральный музей. Нас поддерживает государственный бюджет. Ясная Поляна является особо ценным объектом культурного наследия народов России. Поэтому, безусловно, государство основную долю на себя берет заботы и поддержки о Ясной Поляне.
Вернемся к Новому году. Как вы с семьей собираетесь встречать праздники? В Ясной Поляне?
Да, безусловно. Мы вот уже 11 лет живем в Ясной Поляне, и Новый год и Рождество – это для нас семейные праздники. Мы встречаем их только здесь. Ставим елку. И все традиции, которые в мою жизнь пришли еще из моего детства, от моих дедушки, родители, бабушки, родители, вот они все в нашей семье очень соблюдаются и из поколения в поколение переходят. И особое отношение именно к Рождеству, ну и Новому году тоже.
А я знаю, что ваша супруга директор детского сада в Ясной Поляне. Готовятся ли новогодние праздники в детском саду?
В этом году им пришлось задолго до Нового года как бы проводить уже такую репетицию, потому что в гости к нам приезжали два зулуса из южноафриканского племени, и нас попросили для них сделать детский новогодний утренник еще в ноябре. Так что подготовка в детском саду началась заранее, и уже дети детского сада провели такой новогодний утренник и пляски вместе с африканскими зулусами. Ну, а вообще, конечно, сейчас все дети готовятся, будет, как всегда, и спектакль, и выступление, и масса всяких придумано забав для детей. Поэтому в детском саду и новогодние праздники очень ярко проходят всегда.
С праправнуком Льва Толстого Владимиром Ильичем беседовала Анна Колчина.
А в следующем часе вы услышите итоги уходящего года глазами политиков и политологов. Чарльз Диккенс и Рождество. Репортаж из Великобритании.
Да, вот подведение итогов года – это наша главная тема, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, кого вы считаете человеком года в России.
Сегодня в 16 часов после новостей в программе «Время гостей» участвует министр промышленной политики Украины Владимир Шандра. Ведет программу Виталий Портников. Повтор 31 декабря в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина восьмого. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. Накануне президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Руководство компании утверждает, что отключение произошло с санкцией областной администрации. Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. В Ираке жертвами нападений и взрывов вчера стали 15 человек, 6 иностранцев взяты в заложники. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав. В Ульяновском областном суде продолжается слушание дела 7 членов исламистской организации «Джамаат». 21 декабря коллегия присяжных признала их виновными в убийствах, разбойных нападениях, похищениях людей и ряде других тяжких преступлений. Правительство Хабаровского края объявило о продаже находящейся в его собственности пакета акций компании «Хабаровский аэропорт». Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству сформировать постоянно действующий орган по вопросам подготовки к вступлению страны в НАТО.
И несколько слов о погоде. Сейчас в Москве плюс 1 градус, слабый дождь. Будьте осторожны, на дорогах гололедицы. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра также облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус 3, минус 1 градус. В течение трех первых дней Нового года в Москве немного похолодает. До минус 7, минус 9 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас минус 7, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью от минус 1 до плюс 1, днем 0 плюс 2. В новом году в Санкт-Петербурге также чуть похолодает, до минус 7, минус 5 градусов.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы подводим итоги года. Вот задаем мы вам сегодня вопрос. Кого вы считаете человеком 2005 года в России? И этот же вопрос, надо сказать, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин обсудил со своими гостями, с известным политиком, президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергеем Филатовым и с академиком Юрием Рыжовым.
Сергей Александрович, кто, по вашему мнению, человек года?
Для меня, вообще говоря, самым дорогим человеком этого года, конечно, является Александр Николаевич Яковлев, которого мы потеряли, который ушел из жизни, который оставил очень серьезный след, который открыл глаза многим из нас на то, как надо жить, в какой стране надо жить и в какое общество нужно построить. Поэтому я бы даже не задумываясь назвал этого человека человеком года.
Я, наверное, вас не слишком удивлю. Я успел посмотреть несколько подобных опросов, которые делали коллеги и газетчики, и радио. Обычно называются две фамилии: Ходорковский и Путин.
Нормально, поляризация.
Это характеризует, в общем, ту линию фронта, которая сегодня существует, реально, да. И ее создали эти два человека.
И знаете, мне еще кажется, что уходящий год показал, что Путин и люди его окружающие очень хорошо уже научились, во-первых, успешно использовать лозунги и идеи, которые они выхватывают у оппозиции, с одной стороны. С другой стороны, режим остается, ну, так, относительно травоядным, позволяя несогласным выживать. Вот жить не всегда позволяет, а выживать пока еще можно. Ну, можно же выжить там в Краснокаменском лагере, например.
Это объяснение, мягко говоря, меня не устраивает. Но к тому, что сказал Сергей Александрович, я бы добавил следующее. Процесс Ходорковского лежит еще в другом русле, не только, так сказать, изменение владельцев, взросление собственности, национализация, как вы назвали, а на самом деле передача всего этого в руки чиновников. Это очередной маневр по восстановлению страха в обществе. Мы наивно понадеялись где-то в начале 90-х годов, что страх из общества ушел. Может быть, даже раньше, уже при Горбачеве начали думать, что страх ушел. А он генетически наш, он вернулся. Для того, чтобы вернуть, оказалось, очень немного надо. Нужно было сначала придушить средства массовой информации, которые стали сами себя цензуровать. А потом, с помощью, скажем, дела Ходорковского, показать владельцам больших капиталов, чтобы они сидели тихо и в политику не вмешивались. А если вмешивались, то только на стороне власти, то есть финансировали выборные кампании и другие акции власти. Чего они и достигли, потому что вот такое дело и подобные дела предыдущих лет, они ясно показали, что это еще идет элемент возвращения под системы страха.
С академиком Юрием Рыжовым и политиком Сергеем Филатовым беседовал Владимир Бабурин.
И эту тему продолжит опрос на улицах российских городов. Кого вы считаете человеком 2005 года? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Ну, давайте, президента нашего, Владимира Владимировича Путина, самая увлекающая личность. Первое, что пришло в голову, особо так мне никто не запомнился.
Президент, наверное, работает для страны, появляется на экране чаще всех. Хотя, с одной стороны, хуже, потому что, поступая в университет, отменяют во многих вузах военную кафедру. Но так нормально, в принципе.
Естественно, на устах Путина назвать некого.
Очень сложно, честно говоря. Наверное, все-таки есть в каких-то областях, но что мне, возможно, сложно сориентироваться на скидку.
Для меня Зюганов, потому что мне жилось раньше лучше, чем сейчас. Где хотела, училась, где хотела, работала. А это самое главное.
Ходорковский. Его жизненная позиция, его убеждения, его стойкость. Чисто по-человечески он мне симпатичен.
Наш Матвиенко я с удовольствием зову, и Путина обязательно. Разве Путин не герой?
Человек года – это либо человек, который сделал много, а ничего пока явного, либо это тот человек, о котором все говорят. Значит, человек года – Владимир Путин. Других тоже можно увидеть, но гораздо реже.
Меня потрясло выступление уже пожилой артистки Марковой. Она так правильно говорила о том, что у нас поколение после 46-го года, оно вообще брошенное. И вот это обидно. А из правительства я никого не могу назвать, а могу только выругаться.
Главные люди года – это моя семья. Мои родители, мои друзья, те, кто вместе со мной проживает эту жизнь.
Честное слово вам говорю, я не знаю. Нет героев в родном отечестве.
Президента все называют, поэтому повторяться бы не хотел. Еще у кого?
Нет. Дмитрий, как вы там, Рогозин? Вот Дмитрий мне нравится. Ну а так Путин, он, в общем, ничего, но ему не дают работать.
Традиционно много внимания было уделено президенту, но ему положено. Ну, год прошел по знакам Ходорковского. Все следили за историей этой акции. Больше всего внимания было приковано.
Вы знаете, не отвечу. Этот год был очень больших моих личных перемен, поэтому я не следила.
Я бы назвал 5 миллионов людей, достойных быть людьми года. Только у одних не получилось. У других все впереди. Но надо быть оптимистом. У нас много хороших людей, на которых нам нужно ориентироваться.
У нас принято человеком года называть какого-то чиновника. Но я думаю, больше простых людей, которые делают, может быть, даже более значимые для каждого отдельного человека вещи, но мы их просто не знаем.
Не знаю. Я думаю, что навряд ли есть.
Саму себя, любимую, красивую. А себя надо любить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и сейчас узнаете все о последних достижениях в области высоких технологий.
Главная тема выпуска. Некоммерческий центр Pew Internet опубликовал итоги сравнительного исследования, посвященного использованию интернета мужчинами и женщинами. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще выходят в сеть, чтобы получить новые факты, а женщины больше интересуются общением. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Мужчин интересуют новости, акции, спорт и порнография. А женщины чаще обращаются к темам здоровья, медицины и религии. Мужчины чаще рискуют. Например, в интернет-аукционах участвует 30% мужчин и только 18% женщин. Женщины активнее и разнообразнее используют электронную почту. Они чаще выходят за рамки чисто делового обмена информацией. Женщины любят рассказывать истории и с удовольствием знакомиться с новыми людьми. Начавшись как чисто технический мужской проект, интернет постепенно приобретает черты социальной сети и становится все более женским.
Новости коротко. Как заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, количество пользователей интернета в России в 2005 году достигло 22 миллионов человек. Годовой рост числа пользователей интернета составил почти 19%. Интернетом сегодня пользуется каждый шестой россиянин. Общее количество домашних компьютеров в России превысило 17 миллионов, что на 16% больше, чем в прошлом году. Ученые технологического института Джорджии разработали опытную установку для оптических систем коммуникации, которые будут в 100 раз быстрее действующих сегодня. Если на основе предложенной идеи будет создан реальный элемент оптической сети, ее пропускная способность вырастет до 1 000 000 000 бит в секунду. Правительством Австралии принят закон, который легализует запись телепрограмм и копирование музыкальных композиций с компакт-дисков на MP3-плееры. Сегодня эти действия являются противозаконными. Закон принят вопреки жесткому противодействию звукозаписывающих компаний. Чистые компакт-диски и MP3-плееры будут обложены дополнительным сбором, который должен компенсировать правообладателям музыки и телепрограмм возможные потери.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У нас в студии вновь находится Наталья Япончина. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро. Ваша сегодня главная тема – персона года, а вот «Коммерсант» также предлагает свой рейтинг. Его я и представляю вашему вниманию. По давно сложившейся новогодней традиции издательский дом «Коммерсант» на основе опроса общественного мнения, который проводит ВЦИОМ, составляет рейтинг российской элиты. Впервые такой рейтинг вышел в свет в первый год президентства Владимира Путина. И все эти годы опрошенные россияне признавали, что Владимир Владимирович элитнее всех элитных. Итак, на первом месте Владимир Путин. Его ближайшие конкуренты из числа политиков – мэр Москвы Юрий Лужков. Он занимает почетное 4-е место. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу спустился с прошлогоднего 3-го на 5-е, а главный либеральный демократ страны Владимир Жириновский на 6-м месте. Резкий взлет популярности пережил министр обороны и с недавнего времени вице-премьер Сергей Иванов. С прошлогоднего 24-го места он поднялся на 8-е. Вот чем объяснить этот прилив любви народа, непонятно. Если бы наша армия выиграла в уходящем году какую-нибудь бурю в пустыне, так ведь нет, подчеркивает «Коммерсант». Может быть, народ уже подсознательно чувствует, что Сергей Иванов может оказаться президентом 2008 и уже заранее учится его любить. Что касается первого заместителя премьер-министра Дмитрия Медведева, то он в этом году занимает в рейтинге 75-е место против прошлогоднего 79-го. Непонятно, когда народ успеет как следует полюбить господина Медведева, если президентом 2008 назначит его, а не Сергея Иванова, вновь возвращается к этому Коммерсант. На престижном 9-м месте самая главная духовная власть, патриарх московский всея Руси Алексей II. Из дебютантов рейтинга самый высокий результат показала телеведущая Ксения Собчак. Решающая проблема в одном отдельно взятом доме. У дочери первого петербургского демократа 35-е место. Еще один телеведущий, главный секундант России Владимир Соловьев, дебютировал на 50-м месте. Все 5 лет, которые Владимир Путин является лидером рейтинга, главную конкуренцию ему составляет певица Алла Пугачева. В этом году она повторила прошлогодний результат, заняв 2-е место. Второй по элитности российской женщины является губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На 3-м месте среди женщин Людмила Гурченко. Она поднялась с 57-го места на престижное 15-е. Вот такой рейтинг Коммерсанта. А «Известия» подводят 5 главных событий в экономике. Вот они. Монетизация льгот – это главный скандал первой половины года. Россия и Украина поссорились из-за газа. Чем он решится, неизвестно. Запрещено курить и распивать пиво в общественных местах. Но штрафовать за это начнут только с 2006-го. Выпуск «Волги» прекращен. И изменены телефонные коды некоторых городов России. Вот об этом сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наташа. С обзором свежих российских газет нас сегодня знакомит Наталья Япончина. В Москве 7:45. Продолжит нашу программу краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Москве 7:46. Программу «Время свободы» продолжит экономический обзор.
Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций «Газпрома». Это последний из 3 документов, необходимых для отмены существующих ограничений на обращение акций компании. Отменяется, в частности, 20-процентное ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале «Газпрома». При этом минимально допустимая доля участия государства повышается с 35 до 50% плюс 1 акция. Правительство России одобрило проект программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет средний годовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%. Инфляция в России в будущем году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Россия вводит с 30 декабря временные ограничения на ввоз продукции животноводства, которая поступает на ее территорию транзитом через Украину из третьих стран. Как заявила Федеральная служба России по ветеринарному надзору, это связано с нарушениями правил поставок и несоблюдением российских ветеринарных требований. Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию своих 12 дочерних компаний, включая «Югансктнефтегаз», бывший актив компании «ЮКОС», в первой половине будущего года, а во второй провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» намерена разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже.
Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживают 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 декабря – 28 рублей 79 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 18 центов.
В Москве 7:49 продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Тридцатого декабря 1525 года в Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый». Возвышаться фуггеры начали с торговли тканями, но деньги потекли к ним, когда они приступили к добыче словацкого серебра и меди. Золотой жилой оказалась и торговля пряностями, на которую фуггеры получили разрешение португальского короля. Благодаря деньгам фуггеров испанский король Карл I стал германским императором Карлом V. Монарх передал своим благодетелям права на месторождение золота и серебра.
31 декабря 1928 года из Советской России в Персию бежал Борис Бажанов. Первый советский перебежчик Бажанов 18 месяцев проработал личным секретарем Сталина, а затем секретарем Политбюро. Попытки Бажанова уехать из страны легально окончились неудачно. За границей Бажанову оказали покровительство англичане, укрывшие его от сталинских агентов в британской резиденции в Индии. Позднее Бажанов обосновался в Париже, избежав многочисленных покушений, организованных Лубянкой.
31 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Рота.
Тридцать первого декабря 1869 года родился французский художник Анри Матисс. Матисс и его единомышленники получили от критиков прозвище «фависты» – «дикие». Картина Матисса «Роскошь, спокойствие, сладострастие» стала программной для этого направления. Главными были цвет и линия, а не объем. Матисс пристрастился к сочным краскам во время путешествий по мусульманскому Востоку и в Африке. Другим важным источником вдохновения художник считал древнерусские иконы. Творчество Матисса оказало сильное влияние на декоративно-прикладное искусство XX века.
Это был исторический календарь Леонида Гержоя.
В Москве 7 часов 51 минута и завершит очередной час утреннего эфира «Радио Свобода. История Запада и Востока». Для жителей Великобритании литературным синонимом Рождества стал Чарльз Диккенс. Рассказывают, что когда великий писатель скончался в 1870 году, маленькая девочка, дочь лондонского уличного торговца, спросила: «Мистер Диккенс умер? Значит ли это, что умер и Санта-Клаус?» Об английском литературном рождественском гении Наталья Голицына.
В Англии имя Диккенса стало синонимом Рождества. Рассказываю, что когда великий писатель скончался в 1870 году, маленькая девочка, дочь лондонского уличного торговца, спросила: «Мистер Диккенс умер? Значит ли это, что умер и Санта-Клаус?» Чарльз Диккенс оказал огромное влияние на то, как и почему в Англии празднуется Рождество. По сути дела, это он создал английскую рождественскую философию. В начале викторианской эпохи празднование Рождества в Англии переживало упадок. старые средневековые рождественские традиции, соединявшие элементы христианского празднования рождения Христа с языческими древнеримскими сатурналиями, были практически уничтожены в XVII веке пуританами Оливера Кромвеля. Только в начале царствования королевы Виктории началось их возрождение. Именно Виктория и ее супруг принц Альберт перенесли в Англию германский обычай украшать елку к Рождеству. Они же возродили обычай исполнения кэролс, рождественских духовных песнопений, которые в наше время исполняются в Англии в рождественские дни на улицах, в церквах, в торговых комплексах и других общественных местах. Первая рождественская открытка в Англии также появилась в викторианские времена, в 40-е годы XIX века. Однако именно рождественские повести Диккенса, которые он писал с 1843 по 1848 год, придали английскому Рождеству то значение, тот духовный и нравственный смысл, который до сих пор придают англичане своему главному и самому любимому празднику. Рождественские повести, каждую из которых Диккенс публиковал в канун Рождества, были им задуманы как своего рода святочные притчи, как проповеди нравственного очищения, добра и человеческого взаимопонимания. Особенно большое влияние оказало на английскую рождественскую атмосферу и восприятие этого праздника на Британских островах первая повесть этого цикла «Christmas Carol» – «Рождественская песнь». Это история о том, как скряга и стяжатель Скрудж возрождается к новой, светлой и нравственной жизни. До сих пор миллионы англичан не могут без слез читать эту рождественскую повесть Диккенса. Имя Скрудж стало таким же нарицательным в Англии, как в России имя Плюшкина. За рождественской песнью последовали колокола, затем сверчок за очагом, битва жизни, гонимый человек. Эти сентиментальные и трогательные повести и превратили Рождество в Англии в народный праздник любви, примирения, веселья и семейного единения. Чем все же было Рождество для самого Диккенса? Говорит куратор музея Диккенса в Лондоне Софи Слейт.
Для него это была прежде всего возможность изменить или переосмыслить то дурное или несправедливое, что он сделал в прошлом. Особенно ярко это проявилось в образе Скруджа. Именно Рождество позволило ему пересмотреть свои неудачи. Собственно, это и стало тем восприятием Рождества другими людьми, которое помогает им по-настоящему переосмыслить свои жизни.
Сохранились ли в наши дни в Англии диккенсовские рождественские традиции? Насколько популярна в наше время, например, «Christmas Carol» – рождественская песнь Диккенса? Читают ли ее?
Да, несомненно. Посетители нашего музея ежегодно перечитывают рождественскую песнь. У нас есть пьесы для одного актера по мотивам рождественской песни, и недавно посетители музея смотрели ее у нас. Представление им очень понравилось. По их словам, они ежегодно перечитывают рождественскую песнь. И каждый раз в этой повести они обнаруживают что-то новое для себя. Именно поэтому люди постоянно к ней возвращаются. Она им не надоедает. Ежегодно происходит чудесное преображение ее содержания. Уже создано 4 или 5 театральных и телевизионных постановок, основанных на рождественской песне.
А как в музее Диккенса отмечается Рождество?
В связи с тем, что Рождество имело такое большое значение для Диккенса, оно так важно для музея. Наша рождественская программа начинается уже 1 декабря, а затем после Рождества продолжается еще 12 дней. Рождественские святки празднуются вплоть до 6 января. В этом году мы начали эти празднества 26 ноября, в день, когда семья Диккенса начинала обычно приготовление к Рождеству, развешивая в своем доме традиционные рождественские украшения. Многие из этих украшений Диккенс описывал в своих книгах, рассказывая, как в детстве в его семье украшали к Рождеству дом. Эти викторианские украшения мы также используем, к примеру, украшая двери музея астролистом. Кроме того, в музее мы устраиваем выставку, посвященную истории Рождества. Весь декабрь у нас проходят связанные с этим программы, которые включают рождественский сочельник, день Рождества и Boxing Day, день подарков. В эти дни у нас специальная входная плата, посетителям подаются рождественские пироги и вино. Персонал музея надевает викторианские костюмы и платья. Это очень важное для нас часть года.
говорила куратор Лондонского музея Чарльза Диккенса Софи Слейт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще один час утреннего эфира позади, а в следующем часе вы услышите.
В Белоруссии начался сбор подписей за кандидатов на пост президента. В России наблюдается рост экстремизма, национализма и ксенофобии. Интервью с экспертом. Социологи подводят итоги уходящего года.
А еще вы будете отвечать на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России. Вот сейчас я некоторые из ваших ответов прочитаю. Считаю человеком года Илларионова, античеловеком Зорькина. Алла Павловна написала. МИД Воля называет Нина Ивановна из Москвы. Человеком года считаю Андрея Караулова, пока еще бесстрашно разоблачающего преступления режима. Это мнение слушателя Резникова из Москвы. Ну, по ходу программы мы будем еще знакомить вас с вашими ответами.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит